убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Радиостанция «Говорит Москва», 2 сентября, вторник, 19 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Буткин, всем добрый вечер. Сегодня в «Баррикадах» мы говорим о том, что будет с рублем. Будущее российской валюты и российской экономики. Вот тема сегодняшних «Баррикад». Сегодня с нами Сергей Хистанов, управляющий директор группы компании «Алор». Сергей Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
И председатель экспертного совета консалтинговой группы «Беспалов и партнеры» Алексей Кузьмин. Алексей Сергеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, на прошедшей неделе доллар установил новый исторический максимум к рублю, больше 37 рублей. Говорят, что причина обострения кризиса на Украине. И вот с этого я и хотел начать. Это действительно из-за кризиса на Украине, Сергей Хистанов?
Ну, чисто тактически, действительно, скорее всего, вот этот локальный максимум доллара к рублю, это он обусловлен кризисом на Украине. Но, если посмотреть чуть шире, то динамика рубля на горизонте год-два скорее всего будет направлена в сторону ослабления. Поэтому то, что мы увидели сейчас, это действительно обусловлено украинским фактором, но это не значит, что в случае, там, допустим, смягчения отношений с Украиной мы увидим значительный рост.
Хорошо, тогда я по-другому сформулирую вопрос для вас. Какой-то дополнительный всплеск роста курса доллара к рублю, он из-за Украины есть?
Конечно.
Все-таки есть?
Конечно. Но именно та часть, которая обусловлена, как вот вы выразились, всплеском, вот при любом сильном движении на финансовых рынках, не только на валютном, кстати, вот за движением в одну сторону идет некоторый откат в обратную сторону.
Хорошо, это Сергей Хистанов из группы компании «Алор», Алексей Кузьмин, председатель экспертного совета консалтинговой группы «Беспалов и партнеры». Вот СМИ пишут, причина обострения кризиса на Украине, так?
Я бы сказал, что не так. Что на самом деле, конечно, если бы российский Центробанк проявлял свою бредовую твердость, которую он проявлял, скажем, в 2008 году, то можно было бы удержать курс вполне легко и бесхитростно, потому что удивительным образом Центральный банк Российской Федерации не осуществлял никаких интервенций на протяжении последних нескольких недель.
Ну, может быть, просто потому что новый руководитель у Центробанка?
Я прошу прощения, это не вопрос руководителя Центробанка, это вопрос, как бы это сказать. Давайте так, вот мне все время говорят, что ужас, 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 ужас.
А вы говорите просто ужас.
Нет, а я не говорю ужас, потому что я хорошо помню, что когда в России было единственное в ее истории капиталистическое правительство при Евгении Максимовиче Примакове, больше мы капиталистических правительств не имели, то из четырехкратного падения курса рубля удалось получить, ну, примерно двукратный экономический рост.
Я все-таки повторю свой вопрос и попрошу быть точным в ответе. Так обострение кризиса на Украине привело к тому, что рубль превысил 37 рублей, с вашей точки зрения?
Безусловно.
То есть вот тут безусловно. Прямой эфир 7373948, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через сайт говоритмосква.ру, можно писать через твиттер говоритмск. Ну вот смотрите, на Чикагской бирже торгуют фьючерсами. Рубль в 2015 году в 41 рубль, там оценивают в 2019 в 51. Ну давайте в 19 не будем заглядывать, 15 ограничимся, Сергей Хистанов.
Дело в том, что есть такой показатель, причем удобный тем, что наши радиослушатели легко могут меня проверить. Вот нужно зайти на сайт Центрального банка, так и называется ЦБР.ру, официальный сайт, да. И там есть такой разделчик, который называется «Макроэкономические показатели». Их там три. Для того, чтобы сделать такой вот расплывчатый, но перспективный прогноз курса рубля, нас интересует два.
Подождите, я уже это делаю просто.
Да-да-да. Макроэкономические показатели.
Не вижу.
Внимательно смотрите. Это ниже, 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 там в нижней части страны.
Макроэкономические индикаторы.
Индикаторы, прошу прощения.
Денежная база, денежная масса, международные
резервы. Вот нас интересуется агрегат М2 и золотовалютные резервы. Вот я пока буду говорить, у меня просто, у вас там калькулятор есть, да, поэтому вам удобно. Разделите, пожалуйста, агрегат М2 на золотовалютные резервы. и скажите нам цифру.
Подождите, рубли на доллары мы будем
абсолютно
делать?
Верно, и то меряется так, в миллиардах.
Пока вы будете говорить, я достану телефон.
Но удобство в том, что и то меряется в миллиардах, и у нас ответ получится в рублей за доллар. Вот очень удобно. Да. Так. Совершенно одна арифметическая операция. Вот, не пугайтесь, когда вы увидите эту цифру, да, она вас немножко испугает. Вначале это нормально, да. Вот, то, что у нас получится в результате этой операции, называется, все банкиры это знают, currency board.
Currency Я board. Могу ошибаться, но эта цифра у меня получилась 65.
Абсолютно верно. Я просто считал ее пару месяцев назад. Было чуть меньше, чем 65, но тоже за 60 уже.
65,2.
Этот показатель говорит нам, сколько бы стоил доллар, внимательно сейчас, не пугайтесь, еще раз предупреждаю, если бы россияне захотели все рубли обменять на все доллары, которые имеются у Центрального банка. Называется currency board. Все, кто изучал студентами там банковское дело, с этим знакомы. Пугаться не надо. Конечно, такая страшная цифра в ближнем будущем нам не грозит. И интерес представляет не столько эта цифра, как она меняется. Вот последнее время, а там вот если пощелкать по этим показателям, то вглубь, то есть Центральный банк там чуть ли не с 90-х годов выкладывает эти показатели, и можно легко, да, у меня даже студенты в свое время делали там работу, да, вот, дипломную на эту тему. Рисовать. Да, можно рисовать график. Если у вас этот показатель растет, это означает, что девальвационное давление на рубль увеличивается.
А у нас растет?
Растет. И наоборот, если он падает, значит рубль будет укрепляться.
То, что фьючерс рубля на 2015 год на Чикагской бирже оценивают 41 рубль, похоже на правду?
На мой взгляд, это похоже на правду, даже чуть оптимистично выглядит.
Сергей Хистанов, Алексей Кузьмин.
Ну, я честно сказать... не очень верю в собственную способность прогнозировать такого рода показатели, потому что я прекрасно понимаю, что здесь разнообразных политических эффектов гораздо больше, чем содержательного и экономического. И по этому поводу, вообще говоря, ну, я еще раз говорю, политики Центробанка вполне хватает на то, чтобы достаточно долго держать необоснованно высокие курсы. Или, наоборот, необоснованно низкие.
Тогда объясните, почему сейчас Центробанк не делает то, что делал 6 лет назад?
Вот здесь я, во-первых, соглашусь с вами, что в Центробанке, слава богу, сменилось руководство. Ибо вот только оказавшись в позиции министра экономики, господин Улюкаев внезапно прозрел. До того он был тверд в том, что стабильность валюты есть главный способ борьбы с экономическим ростом и с инфляцией одновременно. Причем, понимаете, ведь всегда есть, ну, как бы понятно, Центральный банк в первую очередь, по идее, отвечает за то, чтобы у вас не было инфляции. Другой вопрос в том, что если Центральный банк перестарался, и вы попали на дефляционную спираль, то это гораздо хуже, чем любая, ну, почти любая инфляция. Инфляция нет. В 1200% нет, а инфляция в 12%, ради бога.
Алексей Кузьмин, Сергей Хистанов.
Вот прям возражу вам поэтической строфой, да. Вот, есть, такая, да. Есть такая песня Высоцкого, вот я сейчас не вспомню название, но одну строфу помню наизусть. Но
точно Высоцкий, просто
точно
сегодня
Высоцкий, Кобзон Высоцкого, точно Высоцкий.
А нет, это был нет, не Высоцкий. Нет. Так, здесь точно
было
Высоцкий.
Время, и цены снижали, да. Да. Да, это точно Владимир Семенович Высоцкий, да. Примерно о 47-м годе поется и так далее. С тех пор я сказок и легенд о том, чтобы у нас систематически снижали цены, не слышал.
Господа, тогда вы должны объяснить еще одну вещь, потому что все люди, ну, то есть обычные люди, не председатели экспертных советов, управляющие директора, они когда видят, что доллар падает, доллар растет, они понимают, что они становятся беднее. Это так?
Я бы сказал, что существенно зависит от того, во-первых, от чего зависят их зарплаты и в чем они эту зарплату получают.
Ну, мы исходим из того, что большинство людей получают в рублях, значит, российских.
Значит, на самом деле это, как известно, в российской экономике новшество, и ему всего-то лет 8.
Вы про рубли.
Про то, что люди получают зарплату в рублях.
Но это новшество работает, и большинство, правда, получают так зарплату.
Одну секундочку.
Хорошо.
Значит, здесь надо смотреть по секторам. На эту экономику надо внимательно смотреть по секторам. Значит, понятно, что для экспортных отраслей, чем дороже доллар, тем на самом деле лучше.
Ну, тут есть одно «но».
Там есть, но связанное с тем, что там есть долги, которые надо обслуживать, и нужно покупать новые технологии, новое технологическое оборудование, и его, как правило, приходится покупать не здесь и за доллары.
А теперь еще дороже, скорее всего, придется покупать.
Соответственно, придется покупать дороже. Значит, есть другая сторона здесь же, связанная с собственным производством. Если у вас не отверточная сборка, а нормальное собственное производство, то оно в условиях подорожавшего импорта становится выгоднее.
Да, мы это проходили в 98-м году.
Мы это замечательно проходили в 98-м году, но ведь я же не зря говорю, что у нас было последнее капиталистическое правительство.
И потому
первое и последнее.
И потому я повторяю вопрос. Многие люди помнят 98-й год. И вот эти рассказы о том, как хорошо стало тем, у кого не отверточная сборка, это были рассказы, которые проходили на фоне вот практически опустошенного кошелька.
Значит, давайте скажем честно, что с опустошенным кошельком на самом деле ситуация была не такая уж и страшная. И не
это
такая
быстро прошло, это правда.
Вот об этом и речь. Там опустошенного кошелька было 5 месяцев, а перед этим он регулярно херел. Вот с этим вот зажатым между 6 и 7 рублями.
Так, это было 5 месяцев. Долларом. То есть, как бы простой человек тогда страдал, говорите вы, полгода. Сергей Хистанов, так было?
Ну, я более пессимистичен.
Больше вот, был период.
Может быть, просто у нас разный экономический опыт.
Может быть, разные кошельки.
У меня просто первые седые волосы появились в 98-м году, поэтому у меня немножко другое отношение. На самом деле, когда происходит девальвация национальной валюты... Ну, в России более 80% населения так или иначе получают деньги от государства. Это, соответственно, пенсионеры, да, плюс бюджетники. Да. Вот, там разные цифры называются, но официальная цифра была около 80%. Да. Вот. Соответственно, эти люди становятся беднее. Это правило без исключения.
Но, как бы то ни было... Здесь есть одно довольно радикальное. Все-таки, извините меня, Сереж, здесь есть очень важный момент. Значит, мы с вами прекрасно понимаем, что бюджет Российской Федерации исполнялся уже на последнем издыхании, а про те...
Слушайте, большинство граждан, которые скажут, что им все равно про бюджет.
Очень большая часть граждан получает деньги не из федерального бюджета, а из региональных и местных. Региональные и местные...
Им совершенно все равно.
Еще раз, они нищие, как церковная крыса, у них большой-большой минус, и если бы в федеральном бюджете возникла ситуация настоящей большой дыры, как она вообще говоря возникала, то тогда их бы начали отжимать, и я в понимаю. Этой ситуации получилась бы предельно простая вещь. На самом деле пошли бы массовые сокращения в госсекторе, пошло бы замораживание зарплат, доплат, не знаю еще чего, в куда худших масштабах, да, чем оно идет сегодня.
Почему это хорошо для государства, мы понимаем.
Нет, это хорошо не для государства, это хорошо для тех, кто получает деньги из бюджета.
Хорошо, но вы сказали, что 15 лет назад, когда более жестко все это проходило, понадобилось 5 месяцев для того, чтобы человек, у которого опустошили кошелек, почувствовал, что там что-то там появилось опять. 5 месяцев, сказали вы, Алексей Кузьмин, Сергей Хистанов. Сколько понадобится сейчас?
Сейчас трудно сказать, хорошо или плохо, но сейчас ситуация радикально отличается от 98-го года. Вот экономический взлет, который мы увидели, как только вот прошла девальвация и немножко успокоилась ситуация, хотя это, мне кажется, все-таки побольше 5 месяцев трудности.
Ну, и я напомню, что там все-таки в разы изменился курс.
Дело в том, что тогда была другая ситуация. Во-первых, тогда были незадействованные мощности, в том числе и в нефтедобыче, да, сейчас их нет. Вот. И тогда, скажем так, россияне были гораздо беднее, чем сейчас. Поэтому вот, расти из состояния бедности гораздо легче, чем расти из состояния, а мы уже доросли, хорошо ли, плохо ли, но до стран со средним доходом.
Хорошо, тогда я еще раз повторю вопрос. Если человек предполагает опустошение собственного кошелька сейчас, как надолго это? Вот, например, Сергей пишет, зарплаты у всех и так уже заморозились, кроме чиновников и силовиков. Вот если
действительно,
так, это насколько?
А вот насколько, зависит от того, как будет развиваться ситуация в мире, да. Вот, забавно, но мы действительно являемся частью мировой экономики, в основном сырьевой частью. Опять-таки, хорошо это или плохо, это вопрос номер два.
Вне зависимости от санкций.
Конечно. Дело в том, что на основной наш экспорт, нефть и газ, санкции, по крайней мере, пока, к счастью, не повлияли почти никак.
Дальше. Я, Александр, пишет нам через сайт говоритмосква.ру. Напоминаю, 98-й год. Один журналист тогда сказал, если правительство говорит, что все хорошо, надо срочно бежать покупать доллары. И ничего, пишет Александр, с тех пор не изменилось. Что, надо бежать покупать доллары? А, господин Кузьмин?
Значит, покупать доллары на растущем долларе занятие не очень умное, но, с другой стороны, он еще долго будет расти. Поэтому, в общем, можно и сейчас покупать, если есть достаточно толстая прокладка и слишком много рублей. Значит, на самом деле здесь вопрос в чем? Я ведь не зря все время говорю, что вопрос в том, каково качество управления в стране. Потому что на самом деле и револьвация, и девальвация может быть использована умными предпринимателями и умными экономическими властями на пользу экономики.
Тут вот одна хорошая деталь, вы упомянули, не только умные экономические власти, но и умные предприниматели. Да. Вот у нас есть умные предприниматели?
Встречаются. Редко, но встречаются.
Умные экономические власти, господин
Хистанов? Знаете,
на уровне регионов иногда видны.
Как ни странно, вот я бы чуть оптимистичнее оценил, если оставить за скобками некоторые там стратегические решения, то, в общем-то, монетарная политика, но именно монетарная, не столько экономическая, сколько монетарная, то у нас достаточно взвешенная. То есть, хорошо, не будь этого, мы бы имели гораздо большую волатильность курса рубля и так далее.
Вы даете надежду. 927-й просит, прям так формулирует, объясните мне, дураку, почему продукты дорожают, а сфера услуг, если не дешевеет, то уж точно не дорожает.
Очень просто. Дело в том, что продукты это предмет первой необходимости. Сейчас, в результате тех решений, которые были приняты, у нас общий приток продуктов на наш продуктовый рынок заметно сократился. Заметно. Вот. Как следствие, ну, это закон, открытый еще Адамом Смитом, если при прочих равных условиях, такая оговорка, экономисты ее обожают, да, уменьшается предложение, растут цены, да. Это известно с 18 века, это не вчера произошло и так далее. Просто вы от услуг, от значительной части услуг можете отказаться, либо уменьшить их потребление. Вот, а кое от чего, может, и стоит отказаться, да. А вот продукты – это то, где отказаться почти невозможно.
Мониторинг ведь власти будут вести, Алексей Кузьмин. А что от этого может получиться?
Некоторое количество истраченных собаки под хвост бюджетных денег.
Ну, то есть, в нынешней истории невозможно остановить вот этот рост цен, во многом спекулятивный.
Нет, значит, давайте так. Остановить рост цен всегда можно.
Но не мониторингом.
Нет, вопрос в последствиях. Значит, на самом деле можно, конечно, развлекаться законом о торговле так, как развлекались у нас, когда вводятся предельные цены, еще какая-нибудь такого рода глупость.
Или предельная торговая наценка, как теперь говорят.
Значит, предельная торговая наценка в таком варианте не работает в принципе. Это просто бессмысленно. Можно было бы воспользоваться, ну, скажем, французским опытом. Французы очень по его поводу ноют, но на самом деле неплохо им пользуются. Значит, если по товаропроводящей сети от производителя до конечного потребителя стоимость товара выросла менее чем на 50%, все участники цепи платят 5% налога на прибыль. Если вот это вот кумулятивное рост превышает 50%, все участники платят 50% налога на прибыль. По этому поводу или выкидываются лишние промежуточные
тут важно
извинения.
Понять, насколько наша экономика прозрачна так же, как французская.
Вот то, что было предложено, у нас работать не будет по причине гораздо большей взяткоемкости и коррупционных моментов и так далее. Опять-таки, раз уж вспомнили французов, давайте взглянем чуть дальше. Вообще идея ограничить цены, она витает в мозгах правителей давно. Да. Первый прецедент, я любитель истории, я наизусть это помню, 1793 год, Великая Французская революция, декрет конвента.
Я прошу прощения, Диоклетиан. 324
господа,
год.
Давайте так далеко.
Ну, смотрите, да, максимум цен. Конвент установил максимум цен, вот, особенно на то, что простой народ потребляет. Вот, в частности, французов в те годы очень хлеб беспокоил.
Ну, да.
Причем не белый, а именно вот черный хлеб, вот народная еда и так далее.
Некоторых хлеб, некоторых пирожные.
Да. К чему это привело? Хлеб исчез. То есть торговля просто стала его придерживать. Вот. И в результате возник дефицит, черный рынок расцвел махрово и так далее. Поэтому идея контролировать цены вот таким способом, она утопия полная. Вот люди моего поколения и старше, кто застал Советский Союз, ну вспомните тот дефицит, это же не так давно было.
На самом деле многие говорят о том, что дефицит во многом преувеличивается. Теперь по поводу будущего российской экономики. Ну вот санкции начинают работать, и власти говорят нам о том, что это даст... Примерно то же самое, что в 98-м году. Даст? Если нет, то почему? Если да, то почему, Алексей Кузьмин?
Значит, ну, я уже говорил. Есть две вещи, которые вам нужны для того, чтобы возникал такой эффект. У вас должны быть приличные мощности, которые можно оживить. Этого у нас сегодня нету. И у вас должно быть вменяемое правительство, которому хоть как-то можно доверять.
Так.
Потому что если правительство... В порядке поощрения малого бизнеса утраивает социальные взносы малого бизнеса и выгоняет его весь в тень, ну, как бы очень трудно ожидать, что дальше кто-нибудь с этим правительством будет взаимодействовать.
Тогда объясните, что будет с продуктовым рынком? Где будет импортозамещение?
Значит, давайте скажем честно. Значит, с импортозамещением, я думаю, что в течение ближайших там 3-4 месяцев все выровняется абсолютно.
Ну, в том смысле, что один импорт заместится другим.
Естественно, естественно. Мы с вами, давайте так. Значит, я никогда не знал, что Беларусь такая крутая страна в области производства устриц и кальмаров.
Ну,
оказывается, это,
да.
это уже это многомиллионный да. рынок. Значит, поскольку у нас таможенный союз... Нет,
знаменитые белорусские рынок. Моря, ну,
да.
вы просто
вот
забыли.
Вот белорусские моря, нет, я даже знаю, как называется белорусская компания, которая сюда это все поставляет. Вот, она действительно давно и хорошо работает. Но существенно здесь то, что, значит, с одной стороны, понятно, что пройдет это самое импортозамещение. Значит, поверить в то, что у нас расцветет наше собственное садоводство, я не готов по очень простой причине. Я видел эти замечательные южно-русские сады, там в Ставропольском крае, в Карачаево-Черкесии. Одна беда. У нас нету нормальной инфраструктуры, куда бы их, эти самые собранные яблочки, аккуратненько уложить. Причем больше того, наша гениальная аграрная политика не включает товаропроводящие сети и товаросберегающие сети в то, что должно быть поощряемо. То есть произвести можешь, а вот дальше пускай гниет.
Так, господин Хистанов, с вашей точки зрения, тоже импортозамещение будет замещением одного импорта на другой?
Абсолютно верно. Причем часть этого импорта даже замещено не будет, будет этикетка только замещена. Вот о чем Алексей только что красочно, да. Мне даже друг прислал фотографию этикетки.
Белорусы уже объяснили, вы же знаете. Да, белорусы уже все объяснили. Да. На самом деле это действительно
вот.
Их
поэтому,
продукты.
если говорить о динамике продовольствия, то, скорее всего, нас ждет значительный рост цен. Потому что есть сведения о том, что у многих торговых сетей, в том числе из-за ограничения по наценке, постепенно пустеют склады, соответственно, ассортимент ухудшается. Пока это не сильно видно по отдельным позициям, но это тенденция. Как только опустение станет угрожающим, либо будут приняты какие-то послабления в этих санкциях, да?
Не надо алармизм, пишет 276-й.
Вот, либо, ну, тем не менее, это реальность, да. Либо действительно будут найдены поставщики реально другие или же мимикрия под другие.
Вот такой сценарий. Ну, я должен сказать, что я гораздо более оптимистичен с точки зрения оценки масштаба изменения цен по той простой причине, что...
Оптимизм
я...
— это значит еще больше
нет, вырастут? Нет, нет. Я могу сказать, почему... Давайте вспомним. У нас с вами был замечательный гречневый кризис.
Да, тут многие вспоминают,
да-да-да. Лет 5 назад, да, когда гречка вдруг вылезла на 60 рублей, сегодня она замечательно сидит обратно на тридцатнике. Ну, она, конечно, не вернулась к 20 рублям, которые там были от Бога, но она очень быстро вернулась к вменяемости ровно потому, что Адама Смита никто не убрал, рынок большой и пустой, скажем, у Египта, у которого картошки всегда избыток, а зерно ему надо, то есть
слушайте,
здесь
тогда
вопрос о...
Зачем это все?
Что?
Ну, то есть, понятно, когда мы говорим о том, что, к примеру, товарный рынок становится уже или менее разнообразным ради того, чтобы, к примеру, появились рабочие места изменилась структура экономики. А здесь ведь получается, ну просто еще поменяли раз. Одних на других.
Еще раз. Я был бы безумно рад, если бы, ну, скажем, я даже готов поверить в то, что российское птицеводство может, поскольку у него там хороший потенциал, оно может частично потеснить там всякие эти самые ножки и так далее, хотя пока я наблюдаю почему-то рост цены на российскую курицу.
Да, это самое главное пока то, что мы... Давайте вот что сделаем. Мы прервемся сейчас, потом продолжим. Напомню, с нами Алексей Кузьмин, председатель экспертного совета консалтинговой группы «Беспалов и партнеры», и Сергей Хистанов, управляющий директор группы компании «Алор». 19.30, новости, реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Нет. Продолжаем программу «Баррикады». Радиостанция «Говорит Москва». Я Юрий Будкин, наши гости Сергей Хистанов, управляющий директор группы компании «Алор», и Алексей Кузьмин, председатель экспертного совета консалтинговой группы «Беспалов и партнеры». Прямой эфир, смс-портал работает, можно, можно писать нам через сайт «Говорит Москва», можно через твиттер «Говорит МСК.ру». Михаил спрашивает, курс доллара в 2008 году ведь тоже менялся примерно так же, как сейчас. Это как-то помогло экономике России, Сергей Хистанов?
Ну, не то чтобы сильно, но помогло. Действительно, через некоторое время у нас многие экономические показатели улучшились.
Хорошо. А если бы тогда российское правительство вело себя вменяемым образом, в том смысле, что осуществило бы глубокую девальвацию процентов...
И не сожгли треть резервов?
Соответственно, не сожгли треть резервов, и на самом деле на сегодняшний день работающего в экономике было бы примерно на треть больше.
Тогда дальше. 276-й пишет, у нас сейчас открытый и динамичный рынок, поэтому сейчас цены взвинчивают на эмоциях, на панике, может быть. Но потом будет падение спроса, и оно быстро наведет порядок, потому что дорого никто ничего покупать не будет. Можно на это надеяться, Сергей
Хистанов? Падение спроса уже идет, хотя оно не такое сильное, как многие ждали. Просто спрос сокращается, объемы падают. Особенно сильно падают на те товары и услуги, которые можно некоторое время не покупать. Ярчайший пример – это не продовольственный, а как раз рынок автомобилей.
Так, теперь Алексей Кузьмин.
Ну, совершенно понятно, что товары длительного спроса сейчас, скорее всего, не только что не будут дорожать, а они, скорее всего, начнут немножко дешеветь. По той простой причине, что...
Я сейчас задам самый опасный вопрос. То есть московская недвижимость тоже начнет дешеветь?
Уже.
Уже.
Понятно. Хорошо, тогда дальше. 84-й. Цены на курятину не просто так поднимали, как из гречки, чтобы народ все не скупил и не наелся до диареи. Ну, то есть, это все контролируемые процессы, Сергей Хистанов.
Ну, не совсем так. Если контролируемые, то не полностью, а только в некоторой мере, да. Не стоит преувеличивать.
И на самом деле они не контролируются впрямую, они контролируются косвенно. Есть, ну, более-менее естественное поведение... То есть, если я не могу не покупать лекарства, ну, просто да. потому что сдохну, и не могу не покупать какую-никакую
еду... Вы можете начать покупать еду хуже и лекарства хуже.
Значит, лекарства хуже я покупать не могу, потому что тогда оно получается дороже. Это тот самый как раз случай, когда экономия точно. А заместить кино гречкой я да могу.
Дальше, что, как это в таких случаях, что делать со свободными рублями? Хотя довольно сложно в нынешней ситуации так говорить. Ну ладно, в чем хранить сбережения, Сергей Хистанов?
Если срок хранения там год и выше, как бы это ни патриотично ни звучало, но лучше американского доллара для неспециалиста предложить сложно.
Не банки.
Почему? Можно и в банке, до тех, но те, кто хранят в банке, ну, во-первых, надо вкладываться в сумму 700 тысяч, это вклад плюс проценты, и второе, Ахтунг партизанен, дело в том, что у АСВ стремительно уменьшается страховой фонд.
Вот я хотел
поэтому
спросить.
Надо
да.
ушки на макушке за этим следить. Я думаю, что на горизонте порядка года, скорее всего, ничего не случится, а дальше либо изменят условия страхования. Может быть, будут страховать вклад, но не проценты. А может быть, как предлагают представители некоторых крупных банков, я из политкорректности не называю конкретно какого, да, вот, страховать, допустим, 90% вклада и так далее.
То есть, подождите, когда вы говорите некоторые крупные банки, то есть, как бы нет смысла вот сейчас, не задумываясь, выбирать некоторые крупные банки?
Пока АСВ платит четко, И для любых банков надо быть эгоистом и зарабатывать больше.
708-й, правда, пишет, хотели покупать квартиру, так вот рапортуем, цены на недвижимость растут очень быстро и с каждым днем. Вот 708-й с этим столкнулся.
Значит, еще раз. Значит, на самом деле, то, что вам показывают риэлторы, и то, как на самом деле устроены сделки на рынке недвижимости...
С ними можно договариваться.
Это абсолютно разные вещи. На самом деле... Единственное, почему я противник того, чтобы вкладываться в недвижимость, потому что я прекрасно понимаю, что на московском рынке недвижимости найдут довольно порядочный пузырь. И вот рано или поздно этот несчастный пузырь лопнет.
Это не я то время, не когда ему лопнуть.
Нет, не похоже. Нет, рано. Не похоже на то, что он лопнет до того места, где я покупал свою квартиру в 99-м году за $600 за квадратный метр. Но 1500 – это такая реалистическая цена. А московская сегодняшняя цена 4,5. Вот, понимаете, ежели оно в 3 раза подешевеет, то, что вы купили, то будет очень больно и обидно.
Кстати, насчет цен, не надо путать ценники и реальные цены сделок.
Да, хорошо, это Сергей Хистанов еще раз напоминает. А Алексей Кузьмин, я вас все-таки возвращаю к тому, в чем хранить деньги. Может быть, вообще не в деньгах, а, скажем, в драгоценности?
Значит, нет. Значит, ситуация с драгоценностями, рынком золота и не знаю еще чем, значит, я бы сказал так, профессиональный инвестор более-менее сумеет найти, куда спрятаться. Для непрофессионального инвестора на прогнозном диапазоне до года я бы считал, что в какой валюте тратите, в той и храните.
Ну, то есть для большинства в рублях.
Просто потому, что вы на конверсиях туда-назад можете потерять больше.
Да.
Значит, что касается крупных, некрупных банков, если значит, уже в рублях.
Значит, если в рублях, значит, я бы сказал так. Российская банковская система, отношение к действительности, я прошу у нее прощения, имеет очень странное. Поэтому... Есть банки, которым не дадут умереть. Но, правда, надо помнить, что может произойти с вашими накоплениями там. Вот у меня были
но
деньги...
До 700 тысяч рублей, разве у вас нет гарантии?
У меня были деньги в Сбербанке Советского Союза.
Это правда.
У меня там лежало 10 тысяч советских рублей. Сегодня мне за них дадут 10 тысяч нынешних рублей. Если учесть, что по покупательной способности
это что-нибудь когда вам будет
порядка 1000...
вам дадут, или да, уже... Вот
да.
Именно.
Но даже тогда мне дадут 10 тысяч нынешних рублей,
я
то есть это 1000.
Я свои 10,89 из Сбербанка Советского забрал. 927-й пишет, мы купили машину, хоть какой-то вклад. 7373948, телефон прямого эфира в 495-м коде. СМС можете писать, можете по-прежнему писать через сайт, можете писать через Твиттер. С нами Сергей Хистанов из группы компании «Алор» и Алексей Кузьмин из группы «Беспалов и партнеры». Да, главный вопрос, который я хотел вам задать. Все-таки, давайте начнем с вас, Сергей Александрович. Вот то, что сейчас происходит с российской экономикой, это скорее хорошие тенденции или скорее плохое все?
К сожалению, скорее плохое, да. То есть экономика явно тормозит. При этом какого-то оздоровления, которое могло бы послужить фундаментом будущего роста, пока не наблюдается.
Мы не видим. Господин Кузьмин?
Полностью согласен с коллегой Хистановым. Я бы сказал даже жестче. Значит, там, где можно было бы спровоцировать оздоровление экономики, правительство предпринимает титанические усилия, чтобы его остановить.
Хорошо, теперь я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. К нам присоединяются слушатели. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Борис Борисович. Да. Я вот свой рецепт хотел сказать, вы подтвердите, правильно или неправильно я делаю. Все деньги, которые были, я приобрел товар, чтобы его продавать. Ну, предприниматель, да, он не тухнет, лежит на складе и все. И дальнейшее развитие на ближайшие годы. Я хочу продать квартиру. И есть необходимость строить дом, то есть, который пойдет ребенку, и мне там вырыть колодец, коммуникации что-то сделать. В ближайшие 5 лет это все как бы вот такая перспектива.
То есть тратить деньги на то, что, может быть, сейчас не тратил, но в ближайшем будущем все равно понадобится.
Ну, может быть, если вот посмотреть на достаточно длительном горизонте, может быть, это не самая плохая стратегия. Если товар достаточно долго не портится, то человек зафиксировал для себя цену этого товара. Если нет оснований предполагать, что цена товара может упасть, то, в принципе, вот при этих вот «если», вполне себе разумная стратегия.
Алексей Кузьмин?
Да, вполне разумная стратегия при не очень гарантированном условии, что ничего худого с этим товаром происходить не будет. Ну, грубо говоря, люди, которые привезли партию замечательных телефонов Nokia и не могут ее распродать в течение 3 лет, они испытывают особый восторг.
Ну, для этого нужно выбирать, какой вид товара. Вкладываюсь в мастерскую на дачу, пишет 748-й, будет плохо, начну пилить табуретки и продавать. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я Алексей. У меня как бы больше по поводу производства и промышленности вопрос такой. Сейчас больше я наблюдаю не подъем рынка, а просто его передел, да, то есть заменяются одни производители на других.
Ну, мы об этом говорили, да.
Да, вот. И такой момент, что насколько вообще в принципе можно полагаться на вот рынок недвижимости в плане покупки квартиры, вот, и вообще кредитной политики, да, то есть в этом направлении.
Что вы имеете в виду насчет кредитной политики?
Ну, вообще, в принципе, стоит ввязываться, то есть брать на себя какие-либо кредитные обязательства, да, то есть покупать квартиру там в ипотеку или...
Прекрасно. И это все уже после первой части нашего разговора, когда Наталья нам тут же пишет, вы что-то точно не сказали, когда, собственно, лопнет пузырь-то на рынке недвижимости Москвы?
Как, вот тут я спрячусь за авторитетом Уоррена Баффета, да, который хорошо сказал, гораздо легче сказать, что произойдет, чем когда произойдет. К сожалению...
В этих условиях тогда вопрос нашего слушателя надо повторять. То есть, а еще есть смысл, скажем, брать ипотеку, пытаться покупать квартиру?
Я бы подождал. Я просто знаю, сколько стоит недвижимость в Европе, насколько она там дешевле. Это
так, может быть, в Европе и надо покупать сразу?
Это уже вопрос.
Это, пожалуйста, если вам удастся ее купить в Европе, покупайте.
Ну, для этого нужно просто найти страну, в которой это можно сделать. АСВ ведь не резиновая, Набиуллина хоть все банки в России и закрыла бы, так оставила бы один только свой Центробанк Российской Федерации. Все-таки по поводу АСВ не резиновый, господин Хистанов.
Дело в том, что я
это
думаю...
агентство страхования вкладов.
Да-да-да, агентство по страхованию вкладов. Я думаю, что в течение года, ну, максимум там полутора, политика КСВ изменится. Вот тот темп, которым тает страховой фонд, слишком большой. Ну, максимум год, вот если также будут отзываться лицензии, этих средств хватит. Кроме того, огромное возмущение...
Нет, подождите, подождите секунду, господа. То есть, когда вы говорите о таких вещах, я всегда буду приземлять вас. То есть, если сейчас человек абсолютно уверен в своих 700 тысячах рублей,
да.
То через год эта уверенность может закончиться?
Да. Скорее всего, в течение года, максимум полутора, само правило, как работает АСВ, будет пересмотрено.
Есть два... Меня не интересует правило, скажет вам человек. Меня интересуют мои 700 тысяч.
Так вот, дослушайте до конца, если вас интересует ваши 700 тысяч. Внутри банковской системы идет очень интересная борьба лоббистов. Она открытая, она выплескивается на странице СМИ. Представители крупных банков говорят, несправедливо. Мы все платим одинаковый процент за страховку наших вкладов, но даже ребенок понимает, что шансы, что в ближнем будущем обанкротится тот же Сбербанк, близки к нулю, а какой-то мелкий банк может быть. А процент, который они платят за страховку, одинаковый. И это возмущает крупные банки.
Их можно понять.
Их можно понять, потому что они платят взносы, а эти взносы идут на выплаты другим вкладчикам. Да.
Но, правда, они этих вкладчиков тут же себе и подгребают.
Да, и они говорят, а давайте мы сделаем следующее, давайте мы будем страховать не весь вклад, не вклад плюс процента, а только вклад, или, может быть, 90% вклада.
Да, вот это мы говорили уже сегодня.
А другая часть говорит, банкиров говорят, что да, это несправедливо, давайте по-другому сделаем.
Но назад может даже подойти до такого, что назад дорога будет, то есть те вклады, которые уже...
Я думаю, назад это слишком шумно.
Нет,
это
назад
вряд
это
вряд ли.
Вот это я прошу прощения, это политически сильно опасно.
Просто до этого ты говорили о том, что 700 тысяч поменяют на миллион, как мы помним.
Ну, теперь, хотеть не вредно.
Теперь другие времена. 7373-94-8 в 495-м коде. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Вайс Москва. Хотелось бы задать вопрос. Господин Люкаев, глава Минэкономразвития, уже предрек, что к Новому году возможен дефицит не только продовольственных товаров и сопутствующий рост цен. А как кажется вашим гостям потенциал Соединенных Штатов, которые и в политике нацелены, и в доктрине по экономической ситуации в отношении России обвалить фондовые рынки, и в том числе экономическую ситуацию? Как они прогнозируют ситуацию, что это в любом случае кризис в отношениях Соединенных Штатов и России не нацелен на то, чтобы он перейти в позитивную...
Значит, я они, прошу они, прощения... Если они хотят задавить, они могут задавить?
Нет, не могут. По той простой причине, что фондовый рынок в Российской Федерации не имеет никакого отношения к экономике.
Хорошо, если не... Я прошу прощения. Давайте,
те вещи, на которые...
А если убираем
они,
фондовый рынок?
Вот давайте так. Те вещи, на которые они реально могут повлиять... Вот давайте смотреть. Могут они оборвать экономические отношения России и Китая? Нет, не могут. Могут они...
Но ограничить могут.
Нет, не могут. Нет, не могут. У них на это...
Нет, говорит и Сергей Хистанов, так рукой.
Нет, я стратегически согласен с Алексеем, но добавил бы одну вещь. Дело в том, что у нас 60% товарооборота это не Китай и не США, а Евросоюз.
А вот что
Евросоюз идет все-таки в фарватере США.
И США поэтому, может влиять.
Поэтому в определенной мере сделать какую-нибудь пакость могут. Не очень большую, поскольку от нашей нефти и газа Европа в ближайшие 2-3 года никуда не денется.
То есть назло бабушке отморозить уши не может.
Даже если я захотят, прошу прощения, не даже сможет. Если очень захотят отморозить уши назло бабушке, ну, я бы сказал так. Ни одно европейское правительство не позволит нормально вымерзать своим гражданам.
Хорошо. Да, еще раз возвращаемся. Значит, и вы, господин Хистанов, и вы, господин Кузьмин, вы говорите о том, что перспективы российской экономики недостаточно хороши на ближайшее время. Согласны с оценками 134-21-35, не согласны 134-21-36. Голосование запускаю в финале программы. Оно уже идет, и мы продолжаем разговаривать по телефону. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Зовут меня Ефим, я из Москвы. Прошу. У меня такой вопрос. Вот вы очень много говорите про экономику России, но очень интересно было бы услышать про прогнозы экономики Евросоюза. Например, как-то может повлиять все эти санкции, вся эта заваруха, которая сейчас происходит, на ее экономику? Ждет ли Европа какой-то кризис? Спасибо.
Хотелось бы услышать, что кого-то ждет кризис.
Я прошу прощения. Кризис, смерть неизбежна в принципе, а смерть, про которую мы точно знаем. Вот я сейчас приведу один очень простой пример. Месяца полтора назад я летел через Дубай, значит, соответственно, читал очередной номер Financial Times, но не электронно, а в бумаге, а там все виднее. И вот там статья, что вот, значит, кризис тут, кризис тут, кризис тут, политика вся трещит по швам, а почему-то фондовые рынки этого не замечают. И что бы могло это значить? Вообще говоря, врачи точно знают, когда именно у больного перестает повышаться температура в случае заболевания. На самом деле, как бы вот ситуация на фондовом рынке, это всего-навсего температура. Если у нас эта температура неуклонно растет, то это свидетельство удивительного здоровья. То есть такого здоровья, что мама не горюй.
Но тогда в этой логике, когда остановилось, значит, наконец...
Нет. Значит, на самом деле он же продолжает расти.
Ага.
Значит, ситуация на самом деле, я бы сказал так. Большой кризис, который манифестировался в 2008 году, никуда не делся. Значит, его заговаривают, но гангрена, она как бы, причем больше того, его именно завели уже в состояние гангрены. То есть, когда это не то, что можно там пальчик
какую
отрезать.
Какую часть мировой экономики ампутировать?
Финансовую систему.
Хорошо. 134-21-35. Перспективы российской экономики видятся вам в черном цвете, как и собравшимся в студии. 134-21-35. Нет, все будет хорошо, вы верите в это. 134-21-36. Пока продолжают наши слушатели голосовать, тут уже практические вопросы на короткие ответы. Я не понял, пишет 359, все-таки в чем деньги хранить?
Меньше года в том, в чем тратите, больше года в долларе.
Абсолютно согласен.
Так, 42-й спрашивает, машину все-таки, вот ладно, с квартирами объяснили, а машину брать есть смысл сейчас?
Или может, поскольку сейчас ввели эту самую до Нового года замечательную систему утиль за машину, то почему нет?
Хороший вариант.
Да. Ну, использовать то, что правительство решило вам помочь.
Так, золото тоже дешевеет, кризис не только наш, он глобален, утверждает 276-й. Да, кстати, для многих же ведь важно, у кого хуже. У нас кризис более кризисный, чем в Европе или во всем мире?
Значит, Европа, она очень разная. В Европе есть Греция и Румыния, и Болгария, у которых кризис...
Кому такой, хуже, чем нам, хорошо.
Ну, вот я могу сказать, грекам, болгарам, латышам, литовцам.
Испанцам.
Испанцам, на самом деле. Португальцам. Хуже, чем нам.
А немцам, голландцам, датчанам, шведам лучше, чем нам.
Понятно. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы. Прошу. Ну, такая безнадега, когда посмотришь Михалкова, фильма «Деревня», что умерло 30 тысяч за последние 10 лет. 30 тысяч деревень вымерло. Вчера называют экономисты, что 70 тысяч фермерских хозяйств кинуло нас. В прошлом году после введения всевозможных налогов от 300 до 500 частных предпринимателей закрылось. Это вы тоже знаете. Корпоративные долги запредельные у нас, выше совокупных наших, наверное, всех валютных резервов. Ну и плюс ко всему, отток капитала усилится вовсю.
Николай, к чему вы это все?
Секунду, я заканчиваю.
Нет,
ну что?
К чему вы это все?
Я заканчиваю. Вы говорите, что вот температура – это хорошо, показатель жуткого здоровья. Но если деньги – это кровь, и постоянно из нас вытекает кровь, это скажите, спасибо.
Значит, давайте так.
Про температуру это, как-то нет, разный взгляд.
Значит, я могу сказать, что касается про кровь, деньги действительно кровь экономики. Просто иногда у вас в крови бегает холерный вибрион, и тогда лучше. А еще бывает там какой-нибудь рак крови. Вот сегодня похоже, что мы как раз имеем место в этом смысле с финансовой системой.
Ну, хорошо, это излишне жесткие, ну, на мой взгляд, уже... оценки, да. Ну, прежде всего, если капитал утекает, то как минимум есть чему утекать. То есть, как ни странно, если имеет право на жизнь, такая точка зрения.
Прям, да. Как пессимист и оптимист.
Да. Во-вторых, тот факт, что деревни умирают, это тоже достаточно закономерно. Идет процесс урбанизации, не только у нас, кстати, в других странах тоже. Китай, кстати говоря, даже стимулирует этот процесс. То есть даже выделяются средства на переселение людей из деревень в города.
Говорят, что деревни превращаются в другие деревни. Рядом с городами, так или иначе, завязанные на сельское хозяйство. И так... Это другие деревни.
Во всем мире процент сельского населения снижается, городского растет, поэтому в чем-то это достаточно объективный процесс. Но если вернуться к тому, о чем сказал нам слушатель, то действительно драматично это исчезновение большого количества частных предпринимателей, по которым сильно ударил...
Здесь я прошу прощения, я позволю себе не согласиться, потому что на самом деле большая часть этих частных предпринимателей никуда не исчезла. Они просто перестали платить налоги.
Ну или ждут, когда они вернутся к этому бизнесу.
Я прошу прощения, они ничего не ждут. Они продолжают вести свой бизнес. Только они стали его вести в серую.
Так вот,
если вы хотите меня разорить... Я вам не дамся.
Господин Кузьмин, тут 919-й называет вас веселым гостем и пишет, что вы внушаете оптимизм. И все. При этом наш веселый гость, напомню, он был еще более пессимистичен с точки зрения перспектив российской экономики. И 80% согласны с этим пессимизмом. А вот как с этим пессимизмом нам двигаться дальше? Господин Кистанов, очень коротко.
Если очень коротко, то надо проводить те самые структурные реформы, о которых говорят уже лет 20, скоро 25 говорить будут, и которые, к сожалению, пока продвигаются недостаточно сильно. Нужно снижать налоги, снижать регулирование и ждать, когда же, наконец, наш пресловутый малый и средний бизнес таки разовьется.
Значит, у меня представление здесь несколько иное. Я смотрю не со стороны того, чего мне должно государство, оно мне не должно ничего, если я ему ничего не должен. И с этой точки зрения я наблюдаю, как этот самый малый и средний бизнес замечательно существует в порах чем меньше у государства денег, тем меньше у него возможностей гнобить неформальную экономику. Значит, немцы считают, что у них неформальная экспалярная экономика, то есть вполне законная, по идее бы, но предпочитающая не платить налоги.
То есть кризис государства – это наша надежда?
Вообще говоря, безусловная слабость нашего государства позволила нам пережить... Нет, не в экономическом, а именно как государство. Позволило нам пережить 90-е годы.
Но теперь оно сильнее.
Оно демонстрирует, оно научилось немножко демонстрировать, что оно бывает сильным. Но в поры оно проникать так и не научилось.
И это дает надежду. Алексей Кузьмин, председатель экспертного совета консалтинговой группы «Беспалов и партнеры», Сергей Хистанов, управляющий директор группы компании «Алор», вам тоже дает надежду что-то подобное?
Ну, к сожалению, у нас 80% населения, считая пенсионеров, получает зарплату от государства, поэтому просто его слабость всех проблем экономики не решит.
В любом случае, 80% наших слушателей, кто принимал участие в голосовании, и оба эксперта, собравшихся в этой студии, говорят о том, что перспективы российской экономики на ближайшее время, ну, прямо скажем, не оптимистичны. 8 вечера, далее новости.